Я благодарю Бога нашего за эту возможность слушать Его Слово. Также благодарю Бога за эту возможность говорить здесь Его Слово, делиться. Я благодарю Бога за то, что Он дает нам понимание. Благодарю нашего Господа Иисуса Христа за то, что Он умер вместо нас за наши грехи. Благодарим за Духа Его Святого, потому что в Библии написано, что мы приняли Духа, дабы знать дарованное нам от Бога. И брат сегодня говорил о важности знать, что нам, собственно, даровано. Потому что не зная, мы можем не пользоваться этим, не жить этим. Смотрим, не знаем, куда это применить, куда его включать. Какую кнопку нажать, надо так образно утрировать. Очень важно знать то, что нам даровано во Христе Иисусе. Какое богатство. Мы с вами продолжим читать послание Римлянам. Мы подошли к концу второй главы послания Римлянам. Мы будем читать 28-29 стих. Проповедь называется «Внутренние иудеи». Проповедь называется «Внутренние иудеи». Я думал, как же все-таки лучше назвать. «Внутренние иудеи» вроде как-то непонятно. А «Внутренние иудеи». Давайте мы с вами прочитаем, это откроем вторую главу послания Римлянам, 28-29 стих. «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности». И не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. Кто такой был иудей? Был сначала один народ, потом Бог. Избрал себе народ, отделил себе народ. Сначала взял Авраама и от него произвел иудеев. Люди, отделенные от этого мира, отделенные от всех остальных людей. Отделенные от всех остальных людей. Одной из отличительных особенностей иудеев было обрезание, которое совершалось на плоти. Это был внешний признак, внешний знак, по которому можно было определить, что человек иудей. Это было обрезание. Господь сказал, там в Ветхом Завете написано, что если кто будет не обрезан, да истребится та душа из народа всего. Ни в коем случае, то есть не мог быть человек иудеем внешне, если был не обрезан. Любой человек, который хотел стать иудеем, то есть отделиться от этого греховного мира и стать народом Божьим, мог любой человек, любой, мог прийти и сказать, люди добрые, я знаю, что вы народ Божий, я хочу стать иудеем. В этом случае он должен был совершить обрезание сам, а также своих детей мужеского пола. Кстати, интересный момент. А как же жена, да? Я вот заметил такую особенность, что муж и жена одно целое, одна плоть. Одна плоть. Так написано в Библии. Это значит, что если человек, мужчина, совершал обрезание, то это благословение, эта принадлежность, этот знак, она принадлежала и женщине. Она одна плоть с мужчиной, с мужем, точнее, с мужем. Итак, человек из мира, приходя, взрослый, с семьей, приходя, совершал обрезание, и его семья становилась иудейской. Сначала прозелит, а потом становился иудей. Самым настоящим иудеем. Итак, что такое быть отделенным от этого мира? Они отличались, иудеи отличались от этого мира. Они отличались законом. Они отличались во всем, даже в одежде. Во всем они отличались от этого мира. У них был закон. У них был внешний признак обрезания. У них был храм. Сначала скиния, потом храм. Одежда их не полностью отличалась от этого мира. А как она, кстати, отличалась от этого мира? Она была благопристойная и чинная. Дело в том, что Я не думаю, что только сейчас, в настоящее время, вот такая вот одежда, вызывающая в этом мире. Сейчас вся одежда в этом мире, она построена вот по одному единому принципу – соблазнить. Привлечь и соблазнить. Немножко скрыть, немножко приоткрыть. Задеть что-то такое за живое, за внутреннее, привлечь внимание, понимаете? Вот такая внешняя прикрытая какая-то лицемерная стыдливость. Нет, мы уже ходили полностью голые, да? Нет. Вот как-то вот немножко прикрыли, немножко открыли, и человек, слюни бегут у него. Дело в том, что иудеи в то время отличались именно скромностью в одежде. И вот целомудренностью, да, целомудренностью одежды, внешнего вида, поведения. То есть иудей был полностью отделен от всех остальных людей. Они не ели такую пищу, как весь мир. Бог специально сказал, у вас будет другая пища. Вот у них такая пища, у вас другая пища. То есть Бог во всех аспектах их жизни полностью сделал их отличными от всего остального мира, от всех остальных людей. Но здесь Павел говорит, что ибо не тот иудей, кто такой по наружности. То есть наружно они стали иудеями. Заговорили по-другому, они ходили в собрания, они были наружно, даже обрезаны, они были иудеи. Но Павел говорит, что не тот иудей, кто такой по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков. Что такое внутреннее быть иудеем? Это тоже отделение. Иудей – это отделенный, отделенный и прилепленный к Богу, принадлежащий Богу. Иудеи были внешне отделены. Внешне, но Бог говорит, что этого мало, надо быть и внутренним, не таким, как весь мир. Проблема была в том, что человек внешне отделялся от этого мира, но внутренне оставался тем же самым. Он внутренне оставался, принадлежал тому же роду человеческому. Род не поменялся, сердце не поменялось. И поэтому здесь Павел говорит, что не тот иудей, кто такой по наружности, и не то обрезание, которое наружно, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу. Обрезание сердца. Что такое обрезание? Мы же только что затронули такой момент. Господь сказал, что для внешних, для иудеев по плоти, для них, если кто-то будет не обрезан, истребится та душа из народа. И никто не мог войти, будучи необрезан. Это же самый принцип распространяется на нашу теперешнюю жизнь. Дело в том, что кто внутренно не будет обрезан, он тоже не войдет в Царство Божие. Как иудей не мог войти в число народа Божьего, внешне необрезанным. Правильно, благодарю. Язычник не мог войти и стать иудеем. Так и сейчас человек не может войти в число народа Божьего, духовного, будучи внутренно необрезанным. Что ж такое обрезание? Что ж такое обрезание? Мы уже узнали, оно совершается на сердце. На сердце совершается обрезание. Внутреннее. Давайте мы откроем другое место Писания. Библия, она толкует сама себя, в ней все есть. И мы открываем послание Колоссянам. Послание Колоссянам. 2 глава, 11 стих. Колоссянам 2 глава, 11 стих, и мы узнаем здесь о том внутреннем обрезании, которое необходимо, чтобы быть в числе народа Божьего. Колоссянам 2.11. И отметьте, пожалуйста, себя простыми карандашиками. И мы читаем, «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, с облечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, был погребены с ним в крещении». В нем вы совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. Итак, в Иисусе Христе мы обрезаны обрезанием нерукотворенным. Кстати, как вы думаете, почему христиане не совершают обрезание наружное? Потому что совершилось внутреннее. То есть внутреннее главнее наружного. Если раньше иудеи отличались от этого мира тем, что приносили жертвоприношение, как же это было отличие, храм, жертвоприношение, они отличались от мира, то теперь мы не совершаем жертвоприношение. Почему? Потому что совершилось духовное, Христос принес себя в жертву. Он совершенная жертва. И поэтому необходимость в наружном, внешнем отпала. Почему? Потому что совершилось самое главное. И сейчас, если мы совершим жертвоприношение, это будет признак того, что мы не верим в Иисуса Христа. Переходим опять к обрезанию. Мы не совершаем обрезание только лишь потому, что внутренне обрезаны. Мы верою принимаем, что мы в нем, в Иисусе Христе, обрезаны, оказывается. И уже этим мы становимся принадлежащими Божьему народу. Человек смотрит, думает, а вдруг я не обрезан? А что ж мне нужно сделать? Что ж мне нужно сделать? Вы знаете, что если человек вот так вот думает, он, возможно, действительно не обрезан. Мы принимаем это верою. Это обрезание не рукотворенное, обрезание Христова. Он делает. Мы это принимаем верою, что это Господь делает для нас.
Признаки.
Мы дальше рассмотрим об этом и о признаках. Итак, что же такое делается при обрезании? Мы читаем снова в Колоссянам 2.11, тут написано, в нем вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, то есть не мы его делаем, мы не можем его сделать, совлечением греховного тела плоти. Вот оно что, оказывается, совлекается. Если у иудея обрезалась крайняя плоть, выбрасывалась, то у нас, иудеев внутренно таковых, обрезается греховное тело плоти. И дальше сказано, бывшие погребены с ним крещением. А в послании Римлянам, мы там уже потом дальше будем об этом с вами читать, размышлять в следующие разы, там сказано, что разве не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Да? В нем был распят наш ветхий человек. Совлечение греховного тела плоти – это совлечение нашей ветхой природы. Вот и все. Нашего ветхого человека. Если иудей был внешне отделен от всего мира, но внутренне он оставался таким же ветхим человеком, и в этом была проблема. Внутреннее обрезание не происходило. И поэтому Павел говорит, что не то обрезание, которое наружно, а то, которое внутри, на сердце. Совлечение вот этой природы. Когда Бог берет человека, мы уже с вами об этом говорили много, просто берет из Адама, извлекает я, человеческое я, вот это вот самое сердце, самая сущность, личность, которая осознает себя, которая чувствует, которая думает, которая видит, берет, извлекает из ветхого человека, обрезает, извлекает, раз, ветхую природу, хоп, отделил, оп, и отделил, и привил к Иисусу Христу. И наше я, оно перешло, Бог перенес его, крестил в Иисуса Христа, и мы по природе стали новые, мы по природе стали Христовы. Моя природа – Христос. Моя природа, мое я не стало Христом, мое я стало едино со Христом. Мы теперь можем верою взять это и сказать, что я и Христос одно, одно целое. Моя природа – это Христос. Он мой отец, он последний Адам, он мой отец. Я больше не Адамов, я больше не ветхий человек. Совлечением греховного тела плоти. Вот это вот совершилось обрезание. Открываем еще одно место Писания. Там говорится о признаках обрезания. Там говорится о том, что происходит дальше. Это Филиппийцам 3.3. Филиппийцам 3.3. Открывайте, пожалуйста, и отметьте простым карандашком для себя. И мы читаем. Потому что обрезание, тире, мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, а не на плоть надеющиеся. Опять здесь звучит это имя – плоть. Да? Плоть – это наша ветхая природа, это наш ветхий человек. И поэтому обрезание… Что ж такое обрезание? Господи, что произошло? Вот да, это не рукотворенное, ты взял, извлек. В чем суть? А Господь говорит, потому что обрезание – это когда мы больше не надеемся на свою ветхую природу, а служим Богу Духом, то есть своей новой природой, то есть Иисусом Христом. Это Христос наша природа. Я служу Богу Иисусом Христом. Я служу в своей семье ближнему Иисусом Христом. Я люблю любовью Христа. Я думаю умом Христом. Моя природа Христос. Мое я и Христа одно целое. И дам им одно сердце, брат сегодня сказал. Да? И дам им одно сердце. Чье сердце? Адама, Авраама, У кого же сердце было прекрасное? Наверное, у Илии было хорошее сердце, да? Сердце одно. Отдали им одно сердце. Наше «я» помещено в одно сердце. Одно сердце. Чье сердце? Сердце Христа. Он стал вторым Адамом, чтобы сделать это сердце, сотворить это сердце человеческое, новое творение. И он говорит, у вас одно сердце. У нас всех одно сердце. Сердце Христа. Оно бьется во мне. Сердце Христа. Любовью Христа. Молитвой Христа. Мыслями Христа. Я и Христос одно целое. Это благая весть. И теперь для нас жить в этом обрезании, это служить Богу Духом, а не на плод надеяться. Служить Богу Духом своей новой природой. Господи, я только что сидел, Господи, дай мне сказать Слово Божие без лишнего, потому что я знаю, какая большая проблема для меня и для всех проповедников наговорить много лишнего, потому что человек потом уходит, у него каша в голове, дай сказать самое главное, Господи. Дай отбросить все ненужное, потому что времени мало, потому что человек не способен долго слушать, Господи. А потом понимаешь, это твоя забота, это не моя война, это твоя война, Господи. И приходит мир, Господи, ты говори слово. Ты говори слово через меня. Дай мне, Господи, задействуй, вовлеки меня в это. И вот точно так же любая деятельность. Как мне поступить, Господи, как мне сделать, как мне на работе поступить? Мне такая проблема. Духом. Поступайте по духам, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Есть такая ошибка. Не исполняйте вожделение плоти, и вы будете исполнять вожделение, и вы будете поступать по духу. Нет, неправильно. Поступайте по духу. Поступайте по своей новой сущности. Я наступаю на этот грех Христом. Я иду в этот мир Христом. Я иду благовествовать этот мир с Иисусом Христом. Он мои уста, Он моя жизнь. Он моя любовь. Поступайте по духу. Успокойтесь. Успокойтесь, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Вернемся все-таки опять к плоти. Что же такая плоть? Это наша ветхая природа, которая распята в Иисусе Христе. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Это наша ветхая природа, которая всегда противится духу. Но плоть противится духу, написано в Писании. Противится. Так что вы иногда не то делаете, что хотели. А где наше хотение? Где наше вот я, которое хочет услужить Богу, хочет любить, хочет жить свято. И Павел говорит, я делаю не то, что хочу, а то, что ненавижу, что делаю. Потому что плоть противится духу. А наше я уже находится в плоти? Нет. Нет. Вот есть такое заблуждение, когда говорят, что у нас теперь два я. Это неправильно. У нас есть ветхая природа, но наше «я» больше не там. Наше «я» полностью новое. Оно не желает грешить. Слава Богу нашему за то, что так он сделал. Но она у нас есть, эта природа, понимаете? Она противится духу. Она влечет нас поступать, как написано, дела плоти. Там перечисляются дела плоти. Это ветхий человек. Это тот Адам. Это тот падший Адам. Это он. Понимаете? Это его природа. Кто ж такой Адам? Что такое плоть адамовская? Давайте мы присмотримся к тому, что произошло там в раю. Бог сотворил человека. Сотворил человека и потом говорит о том, что смотри, не делай так. Смотри, делай вот так. Потом налагается ответственность. Потом человек несет эту ответственность. Потом эти страдания в аду. Все это говорит об ответственности человека. Но ответственность не дается, если человек не имеет сам себе каких-то ресурсов для того, чтобы принимать решения. Получается, если ответственность есть и была возложена на Адама, значит Адам был сотворен самодостаточным. Он имел мудрость, он имел свободную волю, он имел разум, силы, способности, и Бог сотворил человека вот таким. Что интересно еще, человек, его внутренняя сущность, вот этот внутренний человек, неуничтожим. Неуничтожим. Вот есть такое учение, заблуждение. Это оно попало в разные конфессии, свидетели Иеговы вообще утверждают, что человек исчезает. Это же ложь, она вкралась и в другие учения, например, адвентисты седьмого дня тоже не верят, что человек будет существовать вечно. Ни в коем случае не хочу осудить никого. Я просто хочу, чтобы вы знали, что человек, его внутреннее «я», неуничтожима. Потому что в Библии написано, что и будут страдать во веки веков, и дым мучения будет восходить во веки веков. Это четко, ясно написано. То есть нельзя просто взять и уничтожить, и стереть. Все, Бог сотворил, но если оно неуничтожимо, а кто будет поддерживать в нем существование? Вот в аду, возле огня, человек будет страдать. Но кто будет поддерживать его мысль, состояние? Бога там не будет возле огня. Человек, получается, был сотворен самодостаточным, способным мыслить, со свободной волей. Человек сам себе господин. И он таким был сотворен Богом, что интересно. Мое заблуждение было в том, что я раньше думал, что как бы, ну нет, нет, человек не имел свободной воли. Да имеет, потому что ответственность об этом говорит. Вы понимаете, в чем дело? Его нельзя отвергнуть. Но Бог говорит дальше, что для нас спасение с вовлечением вот этой греховной природы. Она стала греховной природой. Сначала она не была греховной природой. Она согрешила и стала греховной природой. И Бог говорит, для нас спасение отделиться. Отделиться от Адама. Отделиться от всего мира. Потому что весь мир это Адам и Ева. Отделиться и быть отделенными. И поэтому Господь говорит, что для нас мало быть внешне отделенными. Вот как иудеи внешне отделились. Пища другая, одежда другая. Обрезание на теле и все остальное. Говор другой, речь другая, песни другие. Господь говорит, мало, мало. Братья и сестры, похоже это на некоторые церкви, да? Похоже, потому что люди думают, что если они не такие, как все, они уже не такие. Господь говорит, мало, недостаточно, нужно, чтобы внутренний был отделен. Отделен, а человек не может от Адама отделиться. Господь говорит, по милости отделю. Веришь в Иисуса Христа? Отделяю. И Бог отделяет нас. И мы стали внутренне не такие, как весь мир. Понимаете, в чем дело? В один день проснулись, даже еще в церковь не шли. Даже еще не каялись здесь, проснулись, и вдруг влечет сюда, и вдруг не хочется грешить, и вдруг каешься, потому что противно тебе, а потому что Бог уже услышал твое стремление, твою молитву, и Бог изменил тебя, и ты же другой. Лег свиньей спать, понимаете? В болоте, да, и нормально. Нормально, тут везде какашки плавают, нормально, все нормально. Живешь, пьешь грех, как воду, а потом просыпаешься овечкой, и здесь грязно, и сохлость, и печет, и тянет, и шерстка наша, это новая шерстка, спеклась уже в этих какашках. Это я образно опять рисую. И нам не то, Господи, спаси! А до этого были свиньями. Пусть это не будет обидно для кого-то, но мы были такими. И потом Господь ведет нас туда, и мы приходим сюда, понимаете, вот в этих всех грехах своих, но сердце уже другое. И она говорит, Господи, благодарю Тебя, Господь Иисус, что Ты умер за мои грехи. И Бог обнимает нас, обнимает, спадает все вот это вот, что налипло на нас. И как вот написано в притчах, как прекрасно, когда овцы идут по холмам белым, да, белые, вот. Если бы мы могли это все увидеть, а вы сердцем своим посмотрите, вы увидите, что все верующие в Иисуса Христа, вот они как белые овечки, чистые, вот как на картинках, вот в детских картинках рисуют календарики, там, где ребенок держит овечку, вот такие же чистые. По плоти мы больше не адамовские. Бог отделил, это и есть обрезание. Отделение, и мы служим Богу духом, а больше на плоть не надеемся. Вот на того Адама, на ту нашу природу, самовольно мудрую, самодостаточную. Мы больше не надеемся. Мы больше не надеемся. Мы надеемся на свою новую природу. А новая природа – это Христос. Мы больше не господа сами себе. Господь наш господин. Мы приняли Его Господом в наше сердце. Слава нашему Господу Иисусу Христу за то, что Он совершил это внутреннее духовное обрезание, которое не наружно на плоти, но в сердце, по духу. Отрезал нас от этого мира. Отрезал. И вот когда есть внутреннее, тогда постепенно начинает проявляться наружное. Потом меняется одежда. У кого быстрее, у кого сразу. Потом меняется все. Прически меняются. Опадает вся эта мишура, вся эта блеск. Опадает. Человек преображается. Он облекается, как написано в Писании, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа. он облекается в Иисуса Христа, он вырастает в меру полного возраста Христова. Сначала зеленое яблочко, зеленое кислое на вкус, которое всем противно. А он христианин. Ну, как только с ним столкнешься, так оском отводит. Но он христианин. Он совершенный по природе. Яблоко, которое вырастает и зеленое, оно не то, что несовершенное, оно просто зеленое. Но оно вырастает спелый, сочный плод. И потом уже общается с таким христианином, и мед с уст его идет, да, и любовь с него извлекает, течет. И вот Павел сегодня, брат, затронул интересный момент, и Бог коснулся моего сердца. Что не хватало апостолам, что не хватало им еще? Они имели силу, чтобы служить, они имели силу даже воскрешать, но они не имели силы свидетельствовать, потому что там сказано, что вы будете мне свидетелями. Примите силу и будете свидетелями. А чем мы свидетельствуем? Чем мы можем свидетельствовать этому миру, что мы Христовы, что мы дети Божьи? И потому узнают, что вы мои ученики. Вот оно, что не хватает. Понимаете, в чем дело? Если мы совершим силу какую-то, чудеса какое-то, мы не привлечем человека в церковь. Даже если мы воскресим мертвого, это еще не значит, что оно его привлечет. А вот любовь друг между другом, я понимаю, что любовь – это самое драгоценное. И поэтому написано, что «потому что любовь Божья излила сердца ваши Духом Святым». И вот когда любовь излила сердца учеников, они стали свидетелями. Они стали свидетельствовать миру своей любовью. Люди видели, какая любовь у них. Люди видели отношение к ним, как они любят. У них была сила служить, но самое главное, у них появилась любовь, наполнилась любовью. И вот это вот и есть та сила, любовь. Это основная движущаяся сила, движущая. Это та цель, которую нас Бог ведет. Наполнить любовью своей, наполнить. А любовь, она только в Нем, в Иисусе Христе. Она только в Духе Святом. И поэтому мы больше не надеемся на ту свою плотскую любовь. Мы, да, любили, мы любили своих детей по плоти. Мы любили людей по плоти, мы справедливость любили, но Бог говорит, что это не то. Это не то по сравнению с тем, что я тебе даю. И Павел пишет, что я люблю вас любовью Иисуса Христа. Что это Павел такой самоуверенный, самонадеянный? Неужели человек может любить любовью Иисуса Христа, а Павел не хвалится собой, он говорит, это Христос во мне. И мы имеем эту любовь, братья и сестры. Потому что его любовь излила сердца нашим Духом Святым. Но почему не проявляется? Почему? Да потому что лежит и не знаем, какую кнопку нажать, куда включить. Потому что пытаемся жить по-старому. Потому что так были научены. Засунь рукава и давай не надейся больше на сам на себя. Не надейся на ту природу, которую мы имели от Адама. Да, он был самодостаточным, но к чему это привело? Что Бог показал? Что Бог вообще в этой истории показал? Как вы думаете, если бы Бог всемогущий, Он всемогущий, Он может вернуть время назад. Если бы Бог согрешил Адам, Он потом берет время назад. Назад. Знаете, как это движение назад? Раз, оп, опять Адам, опять не согрешивший. Бог говорит, давай еще. Снова идет Ева, снова видит дерево. Как вы думаете, согрешила бы снова Ева и Адам? Согрешила. Сколько раз нужно было возвращать историю назад, чтобы попасть на тот удачный вариант? А? Бесполезно. Бог самый лучший показал вариант. Иногда мы так вот беседуем с братьями, и такая мысль, что а какой же самый худший вариант? И говорят, что, наверное, он бы задушил бы Еву, да? За то, что она его соблазнила. Вот это вот, эта история показывает, что эта история показывает, что человек, который сам себе господин, он может быть чистым, да, покуда нет вокруг соблазна. Но как только появляется закон, появляется соблазн, он не может устоять. И Бог говорит, я эту историю вам показываю, чтобы вы знали, что не можешь ты сам по себе устоять. Мы только во Христе. В нем имеем эту настоящую силу противостоять греху. Противостоять греху. Больше не буду задерживать ваше внимание, потому что еще хочется говорить об этом. Но слава тебе, Иисус Христос, за то, что ты нас отделил от этого мира, отделил от той нашей бывшей природы, что мы больше не Адамовы, что мы дети твои, что мы Христовы. Слава тебе, Дух Святой, за то, что ты прославляешь у нас. Иисуса Христа. Прославлять — это значит показывать. Показывать. Слава — это видимое проявление невидимого. Слава Божья — это видимое проявление невидимого. И Дух Святой пришел в нас, чтобы прославить в нас Христа, явить нас Христа. Чудное озеро Генесаретское, да, вот мы поем песню. Что же не видно нас Христа? Потому что еще смотрим не на Христа, понимаете, в чем дело? Потому что еще надеемся на эту плоть. Нет, обрезание — это мы служим Богу Духом, своей новой природой. Завтра меня ожидает искушение, ожидает. Боишься? Не боюсь. Почему? Потому что Христос со мной, и Он будет господствовать над грехом. Потому что в теле моем еще живет грех. А в Библии написано, что Бог сказал еще Каину: но ты господствуй над ним. Господи, я уже попытался, много раз пытался, и не получается. Господствуй над тем грехом, который живет в моем теле. Господствуй надо мной, Господи. Слава Богу. Аминь.